Schmeichel's inside the Munich penalty area. Beckham crosses, stoppage time. Schmeichel jumps, falls to the far post towards York. Half cleared, Giggs shoots, Sheringham equalises! Kenny Sheringham has equalised in stoppage time for Manchester United!
Около спорта. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
В Москве 18.06, сегодня 20 декабря, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Около спорт». Меня зовут Георгий Бабаян, со мной Дмитрий Хамидуллин.
Мик, да, привет. Всем привет, привет.
Да, он все еще не здесь, он все еще
где-то. Все еще пью чай, все еще, да, заветом всех.
Золотой актив, все еще дома сидит и чай попивает, но тем не менее сегодня с нами этот эфир проведет так, на удаленке, поэтому немножечко звук может отличаться у меня и у него, ну, так я тебя хорошо слышу, ты меня хорошо слышишь?
Вроде да, так что надеюсь, что и слушатели слышат нас с тобой обоих хорошо.
Так, ну и прекрасно, ну и надеюсь, что мы тоже сможем услышать наших слушателей и увидеть их сообщения. Пишите нам смс-сообщение по номеру 925-48-94-8, в телеграме нас зовут «Говорит МСК-бот», туда тоже надо писать, и звоните 7373-94-8, код 495. Также подписывайтесь на наш телеграм-канал «Радио Говорит МСК» латиницей. Прям обязательно. Сейчас заходим в телеграм, в поиске забиваем «Радио Говорит МСК» и подписываемся. За что надо. Самые свежие, самые объективные, я уверен в этом. Ну и вообще самые профессиональные новости именно там у нас, в телеграм-канале. Ты же согласен со мной? Спорить не будешь, правильно?
Ну, я отчасти к ним немножко причастен, так что не буду хвалить. Ну, вот. Но просто промолчу, так, в знак согласия.
Ладно, давай начнем про российскую премьер-лигу, начнем с российской премьер-лиги именно, потому что много интересного там происходит, наш чемпионат, все, первая половина, не первая половина ты уже закончил.
Первая часть, да.
Переходим, сейчас будет перерыв, возобновится чемпионат только в феврале, в феврале, в 20-х, по-моему, числах, поэтому все, ушли на перерыв. Есть у нас расклады, есть последние результаты матчей, которые о многом, может быть, нам уже могут сказать, кто будет чемпионом, кто какое место займет. Попробуем поиграть с вами в прогнозы. Ну и вообще интересных новостей в нашем российском футболе много. Самый такой обсуждаемый, важный с турнирной точки зрения и вообще с точки зрения на понимание того, какой у нас сейчас футбол, был матч, конечно, «Зенит-Спартак».
Да. Да, Жор, хочешь начать по поводу этой игры или как?
Да, нет, конечно, мы начнем по поводу этой игры, потому что самая обсуждаемая, самая вообще серьезная была игра. Все ее заявляли, как в том числе и мы с тобой, как игра, в которой может уже в определенной степени решиться судьба чемпионата. И вот, насколько я знаю, что ты думаешь, что, возможно, так оно и произошло. «Зенит» выиграл 3-1, причем не просто выиграл. Даже, наверное, счет, он не очень отражает того, что было на поле.
Ну, я, знаешь, я вот эту игру смотрел с точки зрения абсолютно нейтрального болельщика, и вот Григорий из Санкт-Петербурга нам пишет, что «Зенит» чемпион, и, честно говоря, я не могу с ним спорить, потому что, вот как мы говорили, что это игра за чемпионство, так в итоге и оказалось. Потому что в начале сезона мы говорили, что «Спартак» может зацепиться, «Спартак» играет очень хорошо, в красивый атакующий футбол. В итоге 5 ударов против 25. И гол подарил «Спартаку» Дэйн Ловрен, лучший защитник мира, по его собственному мнению, напоминаю всем. И вот ты говоришь...
Слушай,
что...
ну гол он забил красивый,
конечно. Гол был красивый, это правило. Да. У него, мне кажется, было очень обидно, потому
что если вдруг кто не видел, это надо было видеть, это надо посмотреть прямо сейчас.
Не будем спойлерить, посмотрите обязательно.
Не, ну почему? Грудью, ну, слушай, ну грудью. Ну,
слушай, ты хочешь прям вот описать. Грудью. Голову потрясающе. Время Пушкаша отправляется в Петербург.
Парашютиком, понимаешь, перекинул вратаря. Это идеальный гол, вот только в свои ворота.
Ну, да, в общем, у «Зенита» было кому забивать, поэтому я думаю, что сильно Сергей Богданович Ловрену не высказывал. Но вот в целом «Зенит» играл абсолютно с позиции силы. И вот опять же Григорий снова пишет, что «Зенит» плохо играл в Еврокубках, но выигрывает в России. Ну, «Зенит» — самый классный объективно состав с точки зрения уровня футболистов и для нашего чемпионата, и вот результат получается.
Слушай, но это, согласись, что есть в этом что-то грустное, потому что «Зенит» абсолютно никак себя с положительной точки зрения не проявил в Европе, даже, можно сказать, и опозорился, потому что играли,
конечно,
они очень плохо, и
точно,
при этом они выходят против команды, которую многие называют их главным конкурентом за чемпионство, и они их просто уничтожают.
Да,
они не
оставили
от них на поле ничего. Там выходил Мальком, Мальком играл как Лионель Месси в этом матче.
Ну,
Мальком, который
это,
он лучший игрок матча. И я считаю, что абсолютно заслуженно, потому что «Зенит», первый гол «Зенита», который они забили, если ты помнишь, за 5 минут до этого гола был один в один точно такой же момент, когда Азмун не попал по мячу. Он махнул мимо мяча, и вот и тот момент, и второй сделал Мальком на 100%.
По поводу Малкома я бы на самом деле... Ну, в принципе, я думаю, что выделять, знаешь, лучшего игрока матча по такой игре достаточно сложно, потому что, ну, «Зенит» попросту сыграл на всех позициях лучше, но, не знаю, насчет Малкома, опять же, Азмун мне показался более ярким футболистом, но, опять же, тут кому как показалось, естественно, тут как бы сильно спорить не приходится, я думаю.
Ну, вот мое мнение, Малком был абсолютно точно лучший. И он очень сильно выделялся вообще, особенно на фоне игроков «Спартака». Ну, у «Спартака» не получалось ничего.
Да.
Почему, мы сейчас тоже поговорим. Будем делать предположения некоторые в сторону «Спартака». Но он выделялся, и это говорит, к сожалению, об уровне нашего чемпионата. Ну, потому что в Европе его на поле не было. И уже все начали говорить о том, что 40 миллионов евро Барселоне подарили, потому что этот игрок не стоит и 5. Ну, это очередной бразильский, значит, пацан, который приехал кататься на Ламборгини по питерским пасмурным, значит, улицам и получать просто деньги, не играя в футбол.
Вот, ну, я бы, знаешь,
он так и играл в Европе. Ну, слушай, так и было.
Я все еще согласен с мнением, что 40 миллионов Малком даже близко не стоит, и все еще «Зенит» подарил, потому что, ну, не «Зениту», знаешь, покупать такие большие имена, ну, как бы по меркам нашего чемпионата, для того, чтобы его выигрывать. То есть и без Малкома, и без Венделла «Зенит» все еще был абсолютно доминирующей силой, и очень грустно, что в Европе это не отражается, и там, по сути, единственный, ну, даже не по сути, а по факту, единственный клуб, который выходит в Евровесну, команда, которая, ну, в общем-то, даже и не нюхает такие трансферы. Кобеля, конечно, это мощный футболист, но не 40 миллионов, скажем так.
Ну, когда-то, может быть, он и мог стоить 40 миллионов, у него тяжелая карьера. Да, тяжелая у него карьера, много травм было у этого футболиста, что отразилось на его стоимости трансферной, но игрок он мирового уровня, кстати, ну, если не мирового, то очень хорошего по меркам нашего чемпионата.
Ну, по меркам нашего чемпионата, да.
Да, и он это доказал там в матче Краснодара. С кем Краснодар играл? С Ростовом.
Я все еще о Европе думаю.
Нет, с Ростовом играл ЦСКА. Да, да.
ЦСКА, золотой актив прибил Ростов.
Да, точно. Слушай, а с кем играл Краснодар-то после? С Уфой.
Суфой, да. Слушай, да. Уфа, и он... на самом деле, к сожалению...
Ну, он тоже очень, сейчас, он, да. очень Кобеля там был тоже неплох, но сейчас все-таки вот про «Зенит»-«Спартак». Ну, да, что же случилось со «Спартаком»? Действительно, начинали неплохо. На фоне прошлого сезона, когда была проблема и с игрой, и с судейством, и со скандалами и так далее, вот как все хорошо начиналось для «Спартака». Пришел новый руководитель, который весь такой прям профессиональный, открытый к болельщикам, открытый к средствам массовой информации, перчатками раскидываются и так далее, тренера не увольняют, трансферы заиграли прошлогодние, и как заиграли, да, стали лучшими игроками команды.
В начале сезона,
на первое место, значит, умудрились забраться несколько раз, и прям «Спартак» уже называют снова «Спартак» претендентом на чемпионство, и вот судя по игре с «Зенитом», если они продолжат в том же духе, ну, дай бог в тройке остаться, и то не факт.
Ну, вот, слушай, про «Спартак», я думаю, что все слышали то, что Доминик Тедеско объявил, то, что не будет продлевать контракт со «Спартаком», он у него, напоминаю, заканчивается в конце этого сезона, и об этом стало известно, насколько я понял, футболистам накануне матча, вот, ну и, в принципе, давай вот немножко про Тедеско
они
скажем.
Вроде как говорят, что не было известно футболистам, ну, но мне тоже не верится в это.
Я вот, да, по поводу Тедеско больше хочу сказать, потому что, ну, как бы понятно, как отражается на футболистах уход тренера, при котором ты начал играть сильно лучше. Мы говорим сейчас про ключевых игроков. Мне больше интересно с точки зрения причин ухода Тедеско, потому что то, как он смотрелся на поле, как мы вообще привыкли видеть Тедеско. Тедеско — это какой-то прям шар активности, который мечется там, орет на всех, супер такой...
Вот, да, очень энергичный молодой человек, который вот бегает по бровке, жестикулирует вот и так далее.
Вот интересно с точки зрения того, повлиял ли на это уход Газизова такой, знаешь, очень не вовремя, потому что за два тура до паузы увольнять генерального директора команды команды. Говорили, что у них есть конфликт с Тедеско, но вот у меня ощущение, что Тедеско уходит не только по причине, которую он озвучил, он сказал, что он хочет быть ближе к семье.
Да, он говорил о том, что сейчас в Германии вводится большой локдаун, значит, локдаун, не люблю это слово, локдаун, но в Германии так точно локдаун. И он раньше, если до коронавируса мог спокойно там летать к семье в Германию, и все было хорошо, то сейчас у него это не получается в последнее время, он очень скучает, хочет быть с семьей, поэтому хочет просто перебраться туда, поближе. Но начали возникать уже слухи о том, что его бывшая команда Шальке приглашает его к себе, возвращает, чтобы он хоть как-то помог им выбраться из той ямы, в которой сейчас Шальке оказался. Сразу после его ухода, да, по сути, Шальке перестал играть в какой-либо нормальный капут. Ой, капут, господи, Григорий из Санкт-Петербурга, вы меня сбили, написали в Германии капут.
После... Ну, нет, слушай, Шальке играет в капут.
Нормально сбил, да, вот он меня вообще, да. Ну, нет, Шальке нормально играет?
Нет, в капутке Шальке
играет. А, Шальке играет в капут, да. Шальке капут, да, вообще. И вот они надеются, что этот тренер, который в свое время их выводил в Лигу чемпионов, придет сейчас и все восстановит. Причем говорят ведь о том, что не просто он не будет продлять контракт, я сейчас про Тедеско, что он, скорее всего, уйдет вообще, вот уже чемпионат возобновится без Тедеско на посту главного тренера.
Ну, Жор, ну на самом деле это логично. Мне кажется, что вот с точки зрения руководства «Спартака» нет смысла оставлять немотивированного тренера, во-первых, который сам уже сказал, что я не буду участвовать в трансферной кампании, ну, мне, в общем-то, на нее наплевать, если переводить на человеческий язык, без красивых,
вообще,
без конференций.
Вообще никакой мотивации.
Ну и да, по то есть нет мотивации, мне кажется, что Спартаку сейчас логично нанимать нового тренера. Единственный вопрос, кто? Говорят, что Федун рассматривает из российских тренеров только одного человека, это Курбан Бердыев, и говорят о возвращении Каррера. Но мне кажется, что ни одна, ни вторая фигура вот сейчас в нынешний Спартак, ну вот ни туда, ни сюда, потому что Бердыев это человек, которому нужны свои игроки, своя тактика, он такой вот человек, который, ну как бы не вкатит, такой кризисный Спартак. А Каррера не полезет, опять же, в этот кризис, плюс, вот я начал говорить, мне кажется, что Тедеско отчасти уходит и от того бардака, который творится в «Спартаке». Я просто не могу это начать.
Да, конечно.
Что два гендиректора за полгода, ну, как бы
да, это смешно. Да, да, да. Причем сначала тот гендиректор, который его привел в эту команду, его там близкий, знакомый, может быть, даже друг, да, его увольняют, и уже тогда начали говорить о том, что кресло-то под Тедеско шатается. Ну, вроде как с Газизовым они общий язык там маломальски нашли, но тут и Газизова выгоняют, а еще какого-то, значит, человека поставили. То ли руководит командой, там, девушка генерального хозяина команды, то ли не руководит. В общем, какая-то чехарда. Любой нормальный человек, на самом деле, задумался бы о том, чтобы оттуда соскочить. Его можно понять. Даже если, ну вот, это то, что у него появился якобы вариант в Германии, да, немножечко о нем так некрасиво говорит, потому что он бежит с тонущего корабля, по факту там в свою бывшую команду, в которой у него есть какие-то перспективы, где его любят, ценят и так далее, и это вот как-то немножечко ложка дегтя. А с другой стороны, ну а что вы хотите от человека? А, вот попробуйте оказаться в его ситуации. Плюс еще вот этот российский скандал, который докинул немножечко там масло в огонь. Непонятно вообще, что у тебя с тобой будет дальше, как работать со всеми этими людьми, с кем вообще выстраивать отношения в команде. Ну, то есть, представляешь, ты вот там, чтобы сыграться, да, с тем или иным руководством, нужно время. Не успел с одним сыграться, надо с другим уже сыгрываться. Тут с этим не успел, вроде конфликтуете, находите общий язык, третий пришел, завтра четвертый придет. Ну, сколько можно? А на тебя еще давят? Давят, да, масштаб команды, давят болельщики, которых очень много, и то они тебя обожают, то они тебя ненавидят. Его можно понять, но мне, если честно, даже жалко болельщиков «Спартака» в этой ситуации. Ну просто, походу, мы можем подводить итоги работы нового старого главного тренера «Спартака».
Ну,
правильно?
В общем-то, я думаю, да. Что... Слушай, но при этом, знаешь, парадоксальная история с Тедеско, потому что если мы смотрим на результаты сухие, ну, то есть в отрыве от всех красивых моментов, что Доминика — это наш парень и так далее, ну, вот эти лозунги, что он такой активный и борется за «Спартак», обрати внимание, «Спартак» прошлый сезон, в общем-то, ну, не сыграл очень-то хорошо.
Прошлый нет, прошлый он сыграл плохо.
Слушай, ну и этот, в принципе, пока что, вот с нынешней игрой «Спартака», ну, я не вижу «Спартак», например, в тройке. А если не медали, то как бы, ну хорошо.
Ну, я не знаю, если честно, по поводу того, где окажется «Спартак», тут невозможно спрогнозировать, потому что они действительно играли хорошо до того момента, когда начала разгоняться вся вот эта вот чехарда с руководителями и со всей этой историей. Ну, хорошо все было с командой.
Слушай, ну, как бы на игроков, естественно, я думаю, что это влияет. Вот как бы
по-другому и быть не может.
Да, не может и быть по-другому, ты прав, абсолютно. Поэтому, ну, как бы руководство «Спартака», самому высокому руководству, мне кажется, стоит вспомнить о том, какое влияние они все-таки имеют на команду игротскую, именно вот футбольно.
Добрый вечер. В эфире. Добрый вечер.
Добрый вечер, Михаил, Московская область.
Добрый вечер, Михаил.
Да, вы знаете, обсуждать это какой-то отдельный матч. Ну вот я, насколько помню, «Спартак» регулярно играет с «Зенитом» последние годы. Там все время проигрывает. Никакой игры особо «Зенит» тоже не показал. Но «Спартак» был плох. Причем это его такой усредненный уровень за последние 20 лет. Вот та флюктуация, которая произошла при «Каррере». Они стали чемпионами. Ну да. Вот. Ну, смотрите, 14 тренеров за 19 лет. Постоянные там проблемы в руководстве. А без вообще нормального руководства профессионального клуба, нормального менеджмента, ну, никогда не будет игры. Это закон. Закон вообще. Никакая фирма с плохим руководством, с плохой организацией никогда не достигнет успехов. И поэтому спасает «Спартак» деньги большие. А может быть, если бы их не было, и если бы была двинута какая-то философия в отношении народности «Спартака», ну, это я в кавычках беру, конечно, а то он совершенно оторвался от народа, понимаете? Когда у вас там были братья Старостины были, так, тогда это имело какое-то объяснение. Они все-таки люди легендарные, даже Сталин там сажал их в тюрьму. А сейчас я вот смотрю на «Спартак». Ну, мне это радостно, сами понимаете. Мы их тоже дернули в этом году уже 2 раза подряд. Понимаете, что мы хотим вот в этой философском экскурсе вот сейчас делать? Ну, 14 тренеров за 19 лет. Ясауленко, это казалось, что это яма «Спартака», начиная с 36-го года за всю его историю. Она уже мне не кажется такой уж страшной. Потому что тогда все-таки еще не было денег таких и так далее. Были какие-то проблемы, когда Исауленко разваливал этот «Спартак». Потому что я хорошо знаю эту кухню, я лично их всех знал. Вот. Но сейчас, имея такие деньги, причина проблем «Спартака», ну, опять же, не надо переоценивать вообще уровень нашего футбола, я еще одну ремарку дам. Так вот, проблема «Спартака» только в Седуне, больше ни в ком. Ну, это человек с такими комплексами, о чем мы говорим. Это же видно, почему. Поэтому здесь никаких рассуждений быть не может. Так вот, когда легионеры поперли, извиняюсь, в наш чемпионат, вот тогда, в 90-х, и шел такое усиление, такой уровень легионеров, хоть какие-то были сначала непонятные. И вот я скажу так, что при легионерах, состоявшихся, сложившихся, вот, например, в начале 2000-х, легионерный такой российский чемпионат, он был гораздо сильнее. И это, пожалуйста, это иллюстрируется успехами на европейской арене. Сегодня, при, казалось бы, высоком уровне вот этой базы легионеров, полные провалы. Это говорит о том, что наш футбол отстал в организационном плане. И если с полями подработали, там чемпионат мира, стадионы и так далее, то вот вопрос организации, менеджмента, мы на 100 лет отстали от Европы, и так далее, и тому подобное. Вот где причина. Потому что деньги – это еще не значит успех. Дай дураку Богу молиться и так далее. Но я как бы тайно надеюсь, что деградация «Спартака» будет продолжаться. Потому что никуда не денешься от философии времени. Для нас главное не место, которое мы заняли, мы, ЦСКА, а как мы сыграли с ними. Так? Вот и все. Здесь все очень понятно, поэтому смотреть с какой-то футбольной точки зрения тонких передач, организации игры в отдельном матче бессмысленно. Приходят игроки за большие деньги, начинают постепенно деградировать. Особенно это видно в «Спартаке». Вот в ЦСКА как бы я не был пристрастен, все-таки Гинер, понимаете, вот фигура Гинера, если сейчас его не будет, будет, конечно, немножко непонятно, что будет, но это он сделал все успехи ЦСКА, и я, в общем-то, доволен, и ребята играли здорово, покупали за 4 миллиона, продавали за 20, и очень ярко играли.
Да, да, это было, активы, это правда, это было. Спасибо, активы. Михаил, спасибо. Это было, это правда было, действительно.
Слушай, ну вот на самом деле про точку зрения, что все-таки портит деньги, мне кажется, что сильно играет все-таки роль средний уровень футболистов, то есть мы снова можем говорить о том же лимите, о той же непонятно, зачем нужны в нашей стране, учитывая погодные условия, системе осень-весна, когда вот это у нас пауза на 2 месяца, когда люди просто в тонусе и приезжают растренированными, вкатываются по 2-3 тура, и вот уже 7 туров до конца остается. Вот. Но я на самом деле больше про ЦСКА бы хотел немножко уже поговорить, потому что про Спартак,
ну, давай,
мне кажется, да. Мы все обсудили про Зенит. А ЦСКА, как мы сказали, победил 3-1, золотой актив, а.к.а. Федор Чалов, забил 3 мяча. Вот, ну и мне кажется, что, ну, давай все-таки уберем за скобки «Зенит», я как в своем таком неком прогнозе ставлю, что «Зенит» чемпионат все-таки возьмет, уже такой, в данном случае, в лидерской группе слишком большой отрыв, и мне кажется, что ЦСКА вполне сейчас претендент на второе место, я не вижу альтернатив, кто бы мог это ЦСКА обыграть, потому что в нашем чемпионате, если мы говорили, что в Европе у ЦСКА ничего не летит, нигде не везет, то в чемпионате за счет и класса, и какого-то внутреннего везения ЦСКА побеждает, и вот матч с Ростовом это показал.
Но все это, взлетело. Знаешь, это был матч, где каким-то чудесным образом у Чалова шла игра. Я давно такой игры вот именно от Чалова не видел. Если бы он был нападающим чуть более классным, то он должен был там и 5 забивать. У него было несколько моментов убойных, которые он не реализовывал. Бил выше и так далее. И те моменты, которые он там забивал, да, они не всегда были лучше. И не всегда были такие, знаешь, на индивидуальном мастерстве, особенно второй гол, когда он там в пустые да, кидал, в сравнении с тем, какие были моменты у него до этого. Там был момент, когда он сначала коленом, потом головой себе накидывал, как-то жонглируя мячом, пытался ударить через себя. Это было так немножечко неуклюже.
Слушай, ну в этом вот и феномен Чалова, то, что он как-то вот себе... Он футболист, который может забить неочевидный момент, а очевидный он вероятнее не забьет, чем забьет неочевидный. Вот как у него это получается, для меня загадка, потому что обычно такое происходит у людей, ну, которые там уровня Месси, Криштиану Роналду и так далее. То есть люди, которые просто достаточно гениальны.
Вот Чалов с точки зрения. В одном предложении с Лионелем Месси появился, слава богу.
Ну, потому что
сегодня, золотой актив, сегодня будет праздновать, да.
Я к тому, опять же, да, что вот от этого, вот это то, что должен Чалов наверстать, он должен научиться забивать очевидные моменты, которые нападающий центральный обязан забивать, и я думаю, что у него шансы уехать, как мы говорили, 2 года назад, они у него есть. Я очень на это надеюсь.
Слушай, пора, потому что 2 года назад говорили об этом. Он 2 года назад начал, да, вот прям активно уже играть за основу.
Да, 2-3 года, но вот у него вот спад произошел, к сожалению.
С первого года, с первого появления его на поле, об этом говорят. Ну, пора бы. Пора. Да? Пока да, этот конечно. Хэт-трик выглядит не как система, а как, скорее, исключение
как
из правил.
Как хэт-трик Дмитрия Пола за ворота Динамо. Вот примерно так.
Да, но надо поздравить его. Я не знаю, кто-то его так смог замотивировать, что его так замотивировало, но хэт-трик это действительно приятно. ЦСКА выиграл у Ростова 3-1, и на данный момент ЦСКА идет на втором месте. Отставание, ну, от «Зенита» это... 4 очка.
4, да, не 6, я говорил, 4,
4 очка, да. На третьем месте идет «Спартак», у него 6 очков. И на четвертом идет «Сочи». А, ты сделал такой прогноз, да? У тебя, ты мне говорил, что на первом месте будет «Зенит», на втором, скорее всего, ЦСКА, на третье ты поставил «Краснодар», да. Во что мне слабо верится, потому что на данный момент у «Краснодара» 11 очков от первого места отрыв, это уж все-таки больно.
Слушай, давай все-таки мерить не по первому месту, а по второму. Я не думаю, что «Зенит» возможно догнать, а вот ЦСКА с 7-очковым отрывом от Краснодара вполне возможно. В принципе, плотность такая, что вот да, между вторым и седьмым местом 7 очков, прошу прощения за автологию, она тут ее не избежать, но вот так. Ну, в принципе, мне кажется, про прогнозы вообще много можно чего сказать.
Ну, я не думаю, что «Зенит» прям уже так недосягаем. Все-таки нет, там на расстоянии 2 побед находится над ЦСКА. Надеюсь, что команды борьбу навязать «Зениту» еще смогут, когда чемпионат возобновится. Сейчас у нас новости.
Около спорта.
18:36 в Москве, сегодня 20 декабря, воскресенье, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Около спорт», меня зовут Георгий Бабаян, со мной Дмитрий Хамидуллин.
Продолжаем, всем еще раз привет.
Продолжаем говорить про российскую премьер-лигу, но вот у нас тут несколько интересных сообщений, да, нам в перерыве написали. Uh-huh. Первое, значит, Замкад Замкадыч пишет, лимит надо ужесточать. Два иностранца мнение, да. Плюс два купленных со стороны ВРФ. Я вот только не понимаю, что такое два купленных со
это,
стороны
ВРФ. Это, видимо, внутри чемпионата.
То есть из других команд, а остальные да. Свои воспитанники. Ну, я не согласен с этим категорически. Мне кажется, что если уж как-то говорить про лимит, то самый такой красивый пример лимита – это английская премьер-лига. Да, в которой главное условие лимита на легионеров в том, чтобы этот человек был заигран за свою сборную.
Причем, сборную там, знаешь, своей страны. Там еще обязательно идет разграничение сборных, то есть там нельзя, если ты, например, Занзибар, у тебя будут немножко другие условия, чем если бы ты был из Испании. То есть там в Испании, по-моему, 30, что ли, процентов матча надо сыграть, если ты вот из такой страны, которая далеко в топе FIFA, то тебе там 80, что ли,
это матча, нюансы, да. Которые может себе позволить английская премьер-лига. В российской премьер-лиге, наверное, надо, чтобы были эти условия помягче. Но согласись, когда у тебя игрок, который приезжает играть в твой чемпионат, играет за сборную страны, это говорит об определенном уровне его. Ну... Скорее всего, на который он когда-либо в своей карьере точно выходил.
И... Ну, я вообще, знаешь, я тебе сейчас скажу, я противник лимита, потому что мне кажется, что при лимите, который существует сейчас, любые вариации лимита, которые существовали в премьер-лиге до, они приводят к тому, что в итоге в основных составах команд играют футболисты. Не хочу как бы говорить персонально, но некоторые футболисты, которые выступали в топ-командах, сейчас, дай бог, в ПФЛ где-то еще играют. Это говорит об уровне этих игроков и о текучке, которая есть. Эффект текучки получается с лимитом, мне так кажется.
С лимитом надо точно абсолютно что-то делать. То, в каком виде сейчас он находится, ну, видно, что он не дает никаких плодов. Просто он не работает. Наши игроки не прогрессируют. Там за счет иностранцев, которых приглашают, тоже не получается выезжать, потому что их просто нельзя много купить, чтобы много их играло. Это какой-то, вот я не знаю, ни вашим, ни нашим.
Ну, да.
Не получается ни у кого. Что-то надо с ним делать. В Англии мне нравится, как это выглядит. В этом есть больше смысла, чем в том, что есть сейчас у нас. Но вот эта вот схема «два иностранца, два купленных со стороны», я думаю, тоже до добра не доведет. Может быть, если как-то смотреть надолго, если там представить, что мы находимся в вакууме, и эта схема действительно будет работать, и у нас будут регулярно в школах появляться талантливые воспитанники, им не будут платить только за то, что они... там, что у них российский паспорт и так далее. Вот как-то на бумаге, может быть, эта схема на долгую перспективу сработала бы. Когда-нибудь там в 2035 году у нас была бы мощнейшая сборная, например. Но это только в вакууме, не в России, да и нигде в мире, я думаю.
Надо учитывать реалии, в которых существует российский футбол. И сейчас для российского футбола лимит 2 плюс 2 в плане иностранцев был бы очень губительным, потому что тогда, опять же, ну, скажем так, все-таки придется на персонале Олимпиады, Виктор Васин будет топ-защитником российской премьер-лиги.
Ну, он и сейчас топ-защитник, я тебе так скажу.
Я знаю, ты фанат, да, прости, Жор.
Да, давай-ка ты, Васина не трогай, он и сейчас топ.
Он твой любимый игрок, забываю, не Лионель Месси. Виктор Васин.
Да, ну, примерно схожие по стилю игроки. Ладно, давай перейдем к нашим прогнозам, как мы видим, как будет развиваться чемпионат России. Ты ставишь на «Зенит» и думаешь, что у него уже не будет никаких конкурентов.
Ну, давай, наверное, вообще свою семерку первую озвучу, даже восьмерку. Внизу таблицы мне просто кажется, что все понятно, команды на вылет, которые стоят. То есть, ну, ни у Тамбова, ни у Уфы я не вижу ресурсов, чтобы что-то сделать, так же, как у Ротора. Вот еще у нас про Арсенал Тула спросили. Посмотрим, но, к сожалению, мне кажется, что команда в этом сезоне, она просто не готова к конкуренции. Вот, Химки уже оторвались, Урал... Команда класснее. Вот, интересно, что выше.
Ну да, то есть, если Добрый Док у нас спрашивал, какие у нас вот прогнозы по Тульскому Арсеналу, ну даже если вот просто по таблице, да, посмотреть, кто над Тульским Арсеналом, это Ротор, Урал и Химки. С этими командами Ну, Химки играют.
Химки уже недосягаемы.
Они недосягаемы, да, и они играют симпатичнее. То есть они не просто так находятся на своем 11-м месте. Они играют просто лучше, чем Арсенал. Да. Арсенал действительно старается, и такие матчи у них... Ну, счет в последних играх у Арсенала там 0-1, 0-1, 0-1 все время. И причем с прямыми своими конкурентами. Угу. Надо как-то цепляться за очки, но я не думаю, что они смогут подняться выше примерно вот 13-14 места.
Ну, я думаю, что в итоге, да, в стыках место Тула сохранит. Но давай вернемся, да, вот вверх таблиц. Делинский парень тем более призывает. А первое место, как сказал у меня, Зенит. Мне кажется, что команда сейчас недосягаема. Второе место ЦСКА в сил лучший из оставшихся. Третье место, мне кажется, Краснодар все-таки вырвет за счет того, что команда вернулась к оптимальному составу. Команда сейчас на ходу, но может сыграть роль Лига Европы, но об этом чуть попозже мы поговорим.
Но это надо ударно провести оставшиеся матчи Краснодара,
да,
чтобы
конечно,
ворваться в четверку. Прям
я честно верю в Краснодар, команда, которая может. Ну, мне так кажется, опять же, плотность очень сильная. Спартак опускается на четвертое место в моем прогнозе. Пятое место оставляет за собой Ростов, он на нем и закончил. За ним, ну, может быть, тут такой выбор фаната, но шестое место я оставляю также за Динамо, седьмое место Сочи. Мне кажется, что команда просто долго не вывезет. И восьмое, очень грустно, даже это говорить, удивительно, что это вслух произносится, Локомотив, который, ну, просто в каком-то вообще... В такой яме глубокой, из которой я вообще не вижу.
У нас много звонков, давай пообщаемся.
Давай, конечно.
Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Алексей, можно вот
вечер,
по
Алексей.
Нашему чемпионату?
Конечно, нужно.
Я хотел сказать по Спартаку. Ну, мое мнение, что главной ошибкой было увольнение Цорна. Ведь он раньше пришел, чем Тедеско. То есть они, безусловно, работали в тандеме. Вот. И, безусловно, там трансферная политика у них как-то прорабатывалась. Цорном и совместно с Тедеско. То есть это какой-то, ну, для меня это был тандем. Когда его разрушили, ну, на мой взгляд, да, Тедеско как тренер, он достаточно сильный. Но, ну, вот это была главная ошибка в «Спартаке». Вот. А что дальше, я даже не знаю. Оставлять Тедеско как бы так один, без команды, тоже не на полсезона. Надо вообще, мне кажется, нового тренера искать с расчетом уже даже на следующий сезон.
Ну, а уже только так и получится. Он уже сказал,
что он уходит. Да, потому что, ну, вот... Ну, все пошло, вот, еще раз, мое мнение, с увольнения Цорна. Не знаю, там причины, но, на мой взгляд, он нормально работал, и трансферы нормальные при нем были, и главное, что они были в тандем. Вот. А по «Зениту» у меня такое мнение, что пока у нас сам чемпионат не станет сильным, он так и будет неважно играть в Еврокубке. Как он... Или нужно огромные деньги ему купить футболистов, ну, это, наверное, просто нереально, он еще фэрплей нарушит. Вот. Потому что здесь он, у него один уровень сопротивления в нашем чемпионате, а он выходит на европейскую арену, там уже другой уровень сопротивления. И очень сложно вот это вот переключение с одного на другое. Вот, поэтому нужно хотя бы, чтобы еще 3-4 команды, которые с ним реально конкурировали.
Такой вопрос, потому, вот, ну, как болельщику «Спартака», да, вот кого, понятно, все, Тедеско уходит, это история решенная, вопрос только когда, угу. Сейчас или летом, вот кого бы вы хотели лично видеть у руля команды?
Я, ну, можно и нашего тренера, и зарубежного рассмотреть, ну, из наших, как ни странно, я все-таки, наверное, к Бердыеву вернулся. Ну, дал бы ему немножко больше прав, чтобы он не зависел там вот от всей команды, от Заремы там. То есть хотя бы вот то, что он хотел. На два сезона какой-то бюджет он знал, что за него выходить нельзя. Вот, и это если из наших. Ну, из зарубежных я так... Ну, ну те, кто мелькали, вот, наверное, Почеттино или Фавор. Хорошие тренеры, на мой взгляд, из тех, которые вот назывались.
Почеттино в нашем чемпионате, это было бы мощно прям.
Ну, ну вот он где-то, я читал, по-моему.
Не-не, я тоже сайте. Видел, да, просто очень для меня неожиданный ход будет со стороны Почеттино, в первую очередь, потому что там на него претендовали Барселона, Реал и вот Спартак.
Ну, там, пока он свободен, вот он год уже нигде не работает. Вот.
Ну, с другой стороны, ну, лучше больше никто не ждал.
Да, это помечтать что? Просто, я понимаю, что вряд ли, ну вот Фавор может быть.
Ну вот, кстати, Фавр я больше верю, чем Почеттино, потому спасибо. Что мне кажется, что Фавр после Боруссии, если он вытащит Спартак в те места, которые вытаскивал их Каррера, например, Фавра это может быть вполне билетом обратно в неплохие команды в Европе.
Что-то мне подсказывает, что Спартак нас удивить сможет. Вот очень сильно. Знаешь, вот мы сколько не будем пытаться сейчас предсказать.
Черчесов Спартак.
Вот, да, вот мы удивимся. Не знаю, почему вот такое вот у меня есть ощущение. А, вы не забывайте про коронушку. Она может повлиять на распределение мест, пишет Замкад Замкадыч. ЦСКА переиграет и уничтожит дешевок, пишет Шурик. Посмотрим. Паспорта будут в цене, пока есть иностранцы. Без них паспорта не будут стоить ничего. Мне так не кажется. Мне кажется, что, может быть, они не будут стоить ничего. Но тогда уровень футбола просто упадет совсем уж. Дальше некуда. Не в иностранцах дело. Дело в качестве иногда иностранцев. И в том, что в первую очередь в качестве наших игроков. Вот не в иностранцах ищите проблему. По поводу того, как я вижу прогноз, давай я тоже скажу, и перейдем к Европе. Мне кажется, что пока рано короновать «Зенит», при всем том, что он действительно показал в матче со «Спартаком», в первую очередь, что он сильно лучше выглядит, чем «Спартак», но «Спартак» просто плох. «Спартак» просто сейчас потерял свою форму, потерял уверенность по тем или иным причинам. Поэтому по этому матчу я бы, наверное, не мерил. ЦСКА вполне может догнать «Зенит». И, конечно, судя по всему, будет развиваться борьба именно между ЦСКА и «Зенитом». Ни у той, ни у другой команды не осталось никаких еврокубковых обязательств. Спокойно могут играть в чемпионате, ни на что не претендовать. «Краснодар» я хотел бы, конечно, видеть в четверке. Ну, и в четверке так они точно могут оказаться, потому что с от четвертого места их отделяет всего 3 очка. На четвертом месте на данный момент Сочи, у которых может не хватить. Хотелось бы видеть их в четверке, может быть, даже в тройке. Посмотрим. Главное, чтобы не повторилась вот вся эта история, которая была в начале этого сезона, чтобы они не потеряли снова там своих лидеров, которые бывают часто подвержены травмам, особенно Кобеля. Если они смогут сохранить свой состав, то чем бог не шутит, пожалуйста, там 3 очка... Четвертое место, это вообще реально. Там можно и за второе побороться. Но на «Зенит» рано короновать. Мне, честно, не хочется, чтобы «Зенит» стал чемпионом. Не потому, что я не люблю «Зенит», а потому, что я хочу, чтобы команда, которая играет в тот футбол, в который играет «Зенит», в том числе в Европе, чемпионом не становилась. Это хорошо будет даже для самого «Зенита».
Да, я с тобой абсолютно согласен тут. Но, опять же, я тут судил, знаешь, больше с точки зрения того, как это, скорее всего, будет, пытался попасть больше точно, но с тобой согласен. Если будет чемпионом другая команда, я буду больше рад, честно скажу.
Давай звонок и переходим к Европе. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Тренером «Спартака» я бы назначил Юрана. Он доступен, он такой ершистый, вот, и результаты добивается. Просто ему как-то не везет по жизни с хозяевами команды. А у меня к вам вопрос. Кого бы вы назвали лучшим тренером вот этого года?
Вообще в мире?
Нет, не в мире, в нашем российском чемпионате.
В нашем российском чемпионате. Хороший вопрос.
Это прям даже тяжелый вопрос. Причем, знаешь, грустно, что он тяжелый, потому что как-то... Грустно, что я выбираю по принципу, а кто был менее плох.
Ну да.
Как-то это прям очень... Да,
есть такое. Ну давай, попробуй.
Ну, лично для меня, если давай посмотрим с точки зрения результатов. Внутри объективно Симак. В целом хочется назвать Мусаева, потому что... Ну, а с игровской точки зрения мне больше нравится ЦСКА. Был бы симбиоз Гончаренко, Мусаева, Симака... Россия, клубы российские, один клуб российский, который этот тренер тренировал бы, мог бы претендовать на Лигу Европы.
Ну, вот. А я назову Мусаева только по той причине, что он подарил нам Евровесну, его команда. Потому что в России есть свои какие-то факторы, да, там слишком серьезный отрыв «Зенита» по составу. Там слишком... У ЦСКА, не знаю, Гончаренко вообще спорная фигура, точно бы не назвал его лучшим, но вот если там сравнивать с Симаком, да, с «Зенитом», уж больно просто у Симака больше ресурсов. А Мусаев, обладая меньшими ресурсами, умудрился вывести команду в Лигу Европы, точнее, не вылететь из Еврокубков, да, там, выйти в Лигу Европы через Лигу Чемпионов, плюс попасть в ту самую Лигу Чемпионов. Это тоже было в этом году. Поэтому, наверное, Мусаев, но это, знаете, вот все с очень большой натяжкой, нету такого, как, ну, в той же Европе, да, например, что все, Флик и никто другой, потому что это понятно, или там в свое время Гвардиола, и это неоспоримо, или Клоп гений. Вот у нас такого, к сожалению, нету. Все, я думаю, у каждого там найдутся свои какие-то причины. Ладно, давай перейдем к Лиге Чемпионов, потому что произошла, значит, жеребьевка. Лиги чемпионов. Стало понятно, какие команды с кем сыграют в 1/8. И там есть интересные, очень интересные матчи.
Слушай, ну я бы на самом деле сказал, что учитывая... Знаешь, такая Лига чемпионов обычно всегда выходит 2-3 команды, которые, ну, как-то смотрятся очень неорганично, что ли, в 1/8, и которые обязательно выходят в 1/4. Такая команда-сюрприз. Вот в этом году такой команды я не вижу.
Такой ярко говоря. Выраженной команды да, нет, да, это правда, да. Да. Вот про которую ты бы сказал, ну, ладно, эти залетели случайно. Действительно, таких нет. Мюнхен-Гладбах вышел на Манчестер-Сити. Ну, здесь, наверное... Я не знаю, ты считаешь, что у Мюнхен-Гладбаха есть какие-то шансы?
Я абсолютно убежден, что у Мюнхен-Гладбаха есть не просто какие-то, а очень неплохие шансы. Если мы судим о Сити с точки зрения Лиги чемпионов, да, естественно, у Гладбаха нет шансов никаких. Но, во-первых, нельзя выкидывать саму команду Гладбаха, потому что команда играет очень хороший, красивый футбол, которая вышла из очень тяжелой
группы. Из очень тяжелой группы, да, это
и
правда.
И плюс у Сити колоссальные проблемы в английской премьер-лиге, просто колоссальные. Сити вышел из самой легкой группы, я тебе напомню, поэтому я думаю, у Сити большие проблемы с точки зрения игровой, потому что с уходом Давида Сильвы у команды потерялся мозг. Мозг, и вот я писал тебе, говорил тебе, что я думаю, что им стоило бы присмотреться к Сабаслай из Зальцбургского Red Bull, но он ушел уже в Лейпцигский Red Bull, поэтому сейчас я не вижу у Сити ресурсов для легкого прохода, но, конечно, 60 на 40, скажем.
Слушай,
так.
Ну и вообще у Сити-то, на самом деле, с Лигой чемпионов отношения очень натянутые. Там да, Гвардиола любит придумать в этом турнире, потому что явно он очень хочет его выиграть. Больше, конечно, чем что-либо. Доказать, что он способен это делать не только в сине-гранатовых цветах.
И все время что-то... одного аргентинского игрока.
Да, и что-то все время выдумывает и постоянно там лажает. Причем серьезно лажает.
Да.
Поэтому, да, действительно такое. 60 на 40? Ну, наверное, да, соглашусь. Ну, вот, посмотрим. Да, Сити фаворит, но Гладбах может удивить. Да. И удивить очень серьезно. Лацио, Бавария, здесь даже говорить ничего не приходится, потому что
спасибо Бавария... Лацио за хорошую Лигу чемпионов.
Да, Лацио, молодцы, спасибо, до свидания. В Риме хорошо, можете там остаться. Значит, Атлетико Мадрид, Челси. Но это один из самых интересных матчей 1/8, потому что Челси вообще такой сюрприз этого сезона. Челси играет в, ну, давай про Челси, да. Ладно, разрешаю, давай про Челси.
Спасибо, Георгий. Да, знаешь, я скажу так, Челси в этом сезоне это самая непонятная команда. Если кто-то увлекается ставками, никогда не ставьте на Челси в этом сезоне, потому что команда в начале сезона играла очень странный футбол, она могла и выиграть 5-0, и потом 3-3 сыграть с командой, которая замыкает премьер-лигу. И вот сейчас потом 17 матчей без поражений, что очень такая солидная серия на самом деле.
Да, 17,
потом, хорошая. И потом два матча проигранных в премьер-лиге Эвертону, Вулверхэмптону, не самым сейчас топовым командам и не самым командам, находящим не в лучших кондициях, но у Челси это стабильная история, что в декабре и январе лондонцы не очень хорошо смотрятся, поэтому я надеюсь, что этот кризис уйдет, Хаверц, Вернер придут к тем кондициям, в которых они были в начале сезона, вернется Зиеш, ну и плюс в трансферное окно необходимо купить хотя бы еще одного вингера, тогда я думаю, что Челси лично для меня будет смотреться предпочтительнее, только потому, что Атлетико достаточно для меня все еще смотрится слабо и инертно в атаке, поэтому я здесь 55 на 45 поставлю все-таки на Челси.
Но тут надо посмотреть будет на то, как Атлетико Мадрид решит играть в этом матче, в конкретном матче, потому что сейчас есть четко у Атлетико Мадрид две модели игры. Классический Атлетико Мадрид, который играет на 1-0 от обороны в жесткий контактный футбол, футбол, который любил сам Симеоне как игрок и который обожает как тренер. И тот самый Атлетико Мадрид, который он пытается построить, атакующий, который пока еще не получается. И я думаю, что-то мне подсказывает, что против такой ярко атакующей команды, как Челси, Симеоне будет играть в свой футбол, в классический, оборонительный. И здесь... У Челси может не хватить банально опыта вскрывать такие команды, как Атлетико Мадрид.
Ну вот тут давай я тебе очень кратенько скажу, чтобы мы все пары успели осветить. У Челси большой плюс в этом плане есть, что, несмотря на небольшой, казалось бы, опыт, есть люди, которые умеют такие обороны скрывать против массированной обороны. Челси играть, по крайней мере, старается научиться, и даже иногда получается. Поэтому мне кажется, что в овертайм вполне может перейти. Будет очень интересно.
Ну, это действительно очень интересная пара. Одна из самых интересных. Там самая интересная, наверное, чуть подальше. Но при том, та, которую я называю самой интересной, там все не так, на самом деле, и спорно.
Это ты про Порту-Ювентус?
Ну, конечно, да. Про Севилью-Боруссию.
А, ну да.
Дальше, ладно. Лейпциг-Ливерпуль. Ну, скорее всего,
Ливерпуль. Считайте, что мы говорили про Лацио.
Да, ну, Лейпциг команда посильнее, но это Ливерпуль.
Ну, мне кажется, что
знаешь, посмотрим на коронавирус, в каком состоянии Ливерпуль подойдет к... к этой Лиге Чемпионской дуэли. Но, конечно, все будут ставить на Ливерпуль, и я буду ставить на Ливерпуль, ну, потому что это, мне кажется, просто более вероятный вариант.
Я думаю, что, знаешь, тут еще все-таки надо учитывать, что Ливерпуль даже в коронавирусных своих ситуациях все равно разбирается очень хорошо, поэтому я думаю, что за счет класса Ливерпуль просто...
У Ливерпуля есть один большущий козырь, это их тренер.
Да,
тренер, правда. Который, там, когда его называли проклятым тренером, он умудрился от всех своих проклятий откреститься, там, все это разрушить, выиграть чемпионаты, турниры, которые команда не выигрывала десятилетиями, и он там продолжает доказывать то, что это не случайность, что это, там, в общем, видна работа тренера, поэтому вот Клопп, это как фактор X, за счет которого Ливерпуль, скорее всего, пройдет.
Маэстро.
Порту-Ювентус, конечно, хочется поставить на Ювентус, но непонятно, вот, в какой футбол играет Ювентус. Честно говоря, не особо знаю, в какой футбол играет Порту.
Роналду зависимый, вот и все, что нужно знать.
Да, будет Криштиану Роналду на поле, скорее всего, Ювентус. Не будет, варианты возможны, но я думаю, что он будет. Тем более против португальской команды, ну, сам Бог велел поиграть. Тем более против Порту, а он, напоминаю, воспитанник Спортинга. Это принципиальное. Для него дуэль. Поэтому, если будет Роналду на поле, то, скорее всего, Ювентус. Севилья, Боруссия, Дортмунд. Абсолютно непредсказуемая история. У Боруссии меняется тренер. Севилья тоже играет в какой-то такой немножечко странный футбол. 50 на 50. Надо смотреть просто, в каком состоянии команды подойдут к этому матчу.
И будет ли Холланд?
Аталанта, Реал. Аталанту, к сожалению, колбасит. Там ссоры между тренером и главными игроками. Там и Иличич вроде бунтует, и Гомес бунтует, и Гасперини каждый день уходит. Но у них есть Миранчук, поэтому, конечно же, Аталанта. Вообще, какие вопросы?
Да, 100-0. Да.
Ну и самый интересный матч – это Барселона-ПСЖ. Да, у ПСЖ есть большущий шанс поквитаться. Потому что то, как сейчас играет Барселона, это ни в какие ворота. У Барселоны просто нет игры. У Месси не идут мячи в ворота. Месси играет как будто без огня в глазах. Гризман меняет прически, при этом продолжает играть. Он, видимо, думает, что зависит все от прически. По-другому как-то непонятно. Травмы постоянные. Тренер очень специфический, который тоже не может понять, что он хочет от этой команды. Поэтому я, к сожалению, вынужден ставить на ПСЖ. Но ПСЖ тоже команда зависимая, зависимая от Неймара и Мбаппе. Посмотрим, успеет ли Неймар восстановиться. Вроде как успеет, должен успеть. Но если травмируется еще раз до этого матча, то тут уже надо будет посмотреть. Плюс у Барселоны как раз в этот момент будут выборы. И не надо выборы президента, не надо их тоже скидывать со счетов, потому что там, знаешь, возможно, там, специально играть плохо, чтобы выбрали того или иного президента. Это политика. Не международная, не большая, не глобальная, но, тем не менее, политика в одном из самых известных масштабных клубов мира. Посмотрим. Тяжело. Ставлю с болью в душе на ПСЖ, но очень надеюсь, что Барселона, ну, хотя бы к Лиге чемпионов, соберется, покажет свою лучшую игру. Тем более, ну, против ПСЖ умеем, да, и не с таких дыр против этой парижской команды выбирались. Это была программа «Около спорт», уже не успеем. Да, не успеем. У нас сейчас новости. Меня зовут Георгий Бабаян, Дмитрий Хамидуллин, говорит Москва. Всем счастливо, до свидания.
До свидания.